этой цели Ирака уничтожить Израиль не дано было осуществиться. В один из дней мировое сообщество приняло решение. Сперва экономическая блокада, а потом 28 государств объединили свои вооруженные силы, и в течение одного месяца армия, которая была третьей по силе и по численности после Советского Союза и Америки, даже сильнее китайской, в течение одного месяца эта военная машина была полностью уничтожена. Самый страшный враг Израиля прекратил существование. Теперь такая ситуация. Египет стал союзником народа израильского, Ирак как военная машина уничтожен. Бывший Советский Союз, который поддерживал эти страны, вооружал их, обучал специалистов, помогал деньгами и так далее, он существование прекратил. И даже больше того, президент Ельцин еще в прошлом году сказал так: если Израиль пожелает, на льготных условиях мы продадим им самое современное оружие и поможем экономически. Был открыт прямой рейс Ташкент-Израиль. И вот все эти силы, которые способствовали и которые стремились Израиль уничтожить, на сегодняшний день их нету. Остались несколько арабских государств, которые еще противятся, но они фактически не могут уничтожить Израиль. На сегодняшний день есть такие факты, что в израильском государстве находится более 110 ядерных бомб. Когда это было в 70-х годах, арабские страны предприняли еще одну попытку уничтожить Израиль. Такое государство, супергосударство Америка, предприняло такие шаги, которые заставили задуматься весь мир. Они свою армию именно из-за этого преобразовали и организовали так называемые силы быстрого развертывания и реагирования, которые были способны в течение одного или нескольких дней полностью оккупировать все арабские территории и как противник Израиля уничтожить. И вот когда эти арабские страны, уже были данные, что они приготовились к еще одной войне, чтобы Израиль уничтожить, тогда было такое заявление: если вы эту попытку предпримете, как государство, все вы будете уничтожены. Нужно было только дать приказ. И вот на сегодняшний день такая ситуация. Сил, которые могли бы Израилю противостоять, нету. Хотя они еще ведут так называемые партизанские войны, но это уже конфликты местного значения. Когда народ израильский пришел в такую силу, они, вопреки решению мирового сообщества, объявили Иерусалим своей столицей. И уже примерно 8 лет Иерусалим есть столица народа израильского. Все государства мира на сегодняшний день там размещают свои посольства. Хотя мировое сообщество еще и не признало, но государство размещает там свое посольство, и этим самым они признают этот факт. Но дело в том, что Иерусалим еще полностью от язычников не освобожден. Есть еще часть Иерусалима, которая называется Восточная часть. Это старый город, там еще преобладают арабы. Когда 2 года тому назад, это было 8 октября 90-го года, была осуществлена первая попытка положить камень в основание фундамента храма, который строил Соломон, арабы еще воспротивились. Народ израильский еще это не смог сделать. И вот теперь такая ситуация. Мы читаем в Писании, что будет построен храм. В этом храме восядет тот человек, который выдаст себя за Бога, за святыню, и ему должны будут поклониться все живущие на земле. Мы читаем, что в Писании упоминается только один храм. Это храм, который строил Соломон. Профессор Юдин описывал такие события, он говорит так. Кто был в Иерусалиме в 71 году, а затем посетил его в 81 году, тот практически город не узнает, то есть старый город. 70% здания было повреждено или разрушено. Причина была одна. Народ Израиля искал фундамент, где был построен храм. Фундамент этот найден. На нем еще частично расположена восьмиугольная мечеть Амара, которой 800 лет. И чтобы построить теперь храм, эту мечеть нужно снести. Недалеко находится еще внешняя ограда храма, так называемая стена плача. И вот, когда 2 года тому назад народ израильский уже хотел начать строительство храма, арабы воспротивились. Были применены войска, полиция, было 20 убитых, 150 раненых. И эту попытку народ израильский еще отложил. Совершенно недавно в газете были такие данные, что в тайных мастерских полным ходом идет подготовка строительного материала для строительства этого храма. И вот народ израильский теперь имеет такую директиву. В этом старом городе, часть, восточная часть Иерусалима, там еще живут арабы. Весь Иерусалим еще не освобожден. Но они приняли такой декрет. Если один араб родился, старого из города выселяют. Умер, и хорошо на этом. Таким образом должно произойти так называемое естественное вымирание арабов. Но правительство Израиля на сегодняшний день может, оно пришло в такую силу, в любой день может просто издать указ Иерусалим очистить. Если эта восточная часть будет очищена, Иерусалим больше не будет попираем язычниками. Но мы знаем, что Бог допустит это тогда, когда время для язычников будет кончено. Итак, после почти двухтысячелетнего рассеяния, народ израильский получил государство, Иерусалим вновь стал его столицей, но лишь малая часть Иерусалима все еще попираем язычниками. И в любой день, и это может кончиться. Это кончится тогда, когда время благодати для язычников кончится. Глядя на Иерусалим, мы бы могли уже сказать, это самый главный, наверное, признак время благодати для язычников. Но есть еще многие другие признаки. И как о первом пришествии Христа в Ветхом Завете было 61 пророчество, так и о втором пришествии Христа есть и многие другие пророчества. И на некоторых мы еще остановимся. Наверное, уже вы стали слушать. Может быть, споем один куплет стоя, немножко ободриться. Еще не устали, имеете желание слушать, тогда продолжим. Итак, мы посмотрели на смоковницу. Что ж с ней произошло? Если мы еще внимательнее посмотрим на смоковницу, то когда Иисус однажды хотел на одной из смоковниц найти плодов и не нашел, и Он сказал, впредь от тебя никто, да не ловит никто на тебе впредь плода, и смоковница тотчас засохла. Но эта смоковница, ее ветки уже стали мягкие, почки набухли, и она пустила листья, государство образовалось, и Иерусалим уже почти полностью освобожден от язычников. Мы еще прочитаем, теперь мы будем смотреть на все другие деревья, что с ними происходит. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, несколько стихов. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы уже нами послан, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называем Богом или святыней, так что в храме Божием сияет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, здесь говорится о том, что апостол Павел предупреждает о пришествии Господа, о Дне Господнем, что это не совершится до тех пор, пока не произойдут определенные события. И он говорит, что в храме должен сесть тот, который будет выдавать себя за Бога святыню. Мы читаем в книге Откровения, что этому человеку, в 13 глава, 17 глава, должны будут поклониться все живущие на земле, все племена и все народы. И вот тогда стоит вопрос. Здесь еще сказано о том, что эта тайна беззакония, она уже в действии. Но ей не дается открыться до тех пор, пока не будет взят ныне удерживающий. Как только до ныне удерживающий Дух Святой будет с земли взят, эта тайна беззакония сразу откроется. Мы говорили о том, что 2 года тому назад уже была первая попытка положить камень в основание фундамента храма. На сегодняшний день полным ходом идет подготовка строительного материала. Если первый храм строился 7 лет, то на сегодня для этого могут потребоваться месяцы или даже недели. Храм будет построен, и там воссядет тот, который выдаст себя за Бога. Но это произойдет тогда, когда на земле уже не будет церкви, потому что будет взят до ныне удерживающий Дух Святой, а Дух Святой будет взят вместе с церковью. Итак, давайте посмотрим, что за это за тайна беззакония в действии, как она готовит пришествие этого человека. Удивительно то, что Писание открывает, что этому человеку должны будут поклониться все племена и все народы. без исключения. И вот стоит вопрос, может ли сегодня все человечество, готово ли оно поклониться этому человеку, который восседает в храме? Или еще это время не пришло? Если мы так будем рассуждать, то мы приходим к такому выводу, и мы только этот вывод говорим, потому что к этому выводу не мы пришли. К этому выводу пришли определенные люди, так называемое теневое мировое правительство, которое занимается подготовкой человечества к пришествию Антихриста. Это есть люди, так называемые масоны, это есть люди из так называемого всемирного правительства и HBDG. Люди, которые себя не афишируют, они находятся как бы в тени. И вот такая ситуация. Чтобы объединить человечество на сегодняшний день, они пришли к выводу. Все человечество разделяет, во-первых, политические мировоззрения, второе, экономическое, третье, религиозное. Значит, чтобы объединить человечество, нужно удалить преграды. Во-первых, экономические, политические, экономические и религиозные. И дать людям одинаковое образование и одинаковая информация. Давайте теперь посмотрим, что на сегодняшний день делается для того, чтобы объединить все человечество. И достигло ли это какой-то цели уже и успеха. После Второй мировой войны, когда весь мир был разделен на три части. Первая часть – это были страны соцблока, капиталистического блока и страны развивающиеся. Те, которые шли, ну, за теми, как говорится, кто больше им платил и кто больше им давал, за теми они и шли. Это противостояние, оно было настолько сильное, что не было никакой возможности эти два враждующих, три враждующих лагеря объединить. Невозможно было. Но после Второй мировой войны был создан так называемый Союз, или позже он получил название Организация Объединенных Наций. Под благовидным предлогом, чтобы на Земле больше не было войны, объединить все государства, на нашей планете Земля насчитывается около 200 государств. Из них более 170 в это сообщество вошли. Эти государства, которые вошли в ООН, они дают определенные обязательства. Каждое государство, которое туда вступает, оно вносит, во-первых, деньги туда, взносы денежные, поставляет определенную часть своих войск, так называемые голубые каски, и только в прошлом году они возросли в 15 раз, потому что в мире нестабильность, и именно эти войска должны теперь устанавливать на нашей планете Земля, так называемый мир. Затем каждое государство делегирует этому сообществу часть своих полномочий. Вот такой простой пример. Вот многие из нас здесь находящиеся являются дома хозяевами или хозяйками, да? Имеют дома часть прав и также обязанностей. Вот я из дома уехал, я мог часть своих полномочий передать своей жене и сказать, вот этим ты в моем доме распоряжаешься. Или, допустим, соседу, или еще кому, или брату. То есть часть своих полномочий я кому-то могу дать. Государство, которое вступает в ООН, она часть своих полномочий делегирует, и ООН возглавляет один человек, генеральный секретарь. На сегодняшний день этот один человек, генеральный секретарь, выступает от имени 170 государств. Решения, которые он принимает, обязательны к исполнению. Раньше это было еще не так. Я вам приведу несколько примеров. Возьмем такой простой пример, опять обратимся к Ираку. Когда Ирак начал военное действие против Кувейта, то мировое сообщество ООН решило, это неправильно, Ирак должен освободить Кувейт. Я думаю, вас не будут удивлять политические события, потому что мы несколько вникнем в это, и вы сами увидите, что на Земле происходит. И предупредили, если вы так не поступите, с вами будет полностью прервано. Сперва экономические отношения, с вами никто не будет ничего вам продавать, и у вас никто не будет покупать. Дипломатические, полная изоляция. Если это не поможет, против вас будет применена военная сила. Полгода они не подчинились. Дан был еще один срок от 15 января до 15 февраля. 15 февраля срок истекал, и начались боевые действия. Генеральный секретарь призвал, и откликнулись 28 государств, которые поставили войска. Остальные помогли деньгами. В один месяц это государство, как военная машина, было уничтожено. Они не хотели подчиниться ООН. На сегодняшний день Джордж Буш перед этой операцией сказал так. После этой операции «Буря в пустыне» мы установим новый мировой порядок. Больше ни одному государству не будет позволено поступать так, как поступил Ирак. После этого произошли события в Югославии. Югославское правительство допустило, что внутри этого государства началась гражданская война. ООН опять в лице одного человека предупредил их. И тогда они на какие-то уступки пошли, но не до конца. Объявили экономическую блокаду. И последнее предупреждение было, если они не наведут должный порядок, будут введены голубые каски, и с ними будет так же, как с Ираком. И теперь такая ситуация. На нашей планете Земля появилось сообщество, и появился так называемый орган, или же система, механизм, который возглавляет один человек, который выносит определенные правила, определенные решения, и они становятся обязательным для исполнения других государств. То есть таким образом политическая власть была объединена, и один человек на сегодняшний день уже почти правит всем миром. Государство высказывается за то, чтобы этому человеку предоставлять еще больше полномочий, потому что много происходит войн и так далее. Это должно быть все наведено должным порядком. И только в прошлом году войска «Голубые каски» были увеличены в 15 раз. Таким образом, политическое объединение почти всех стран мира уже произошло. Больше нету соцблоков, больше нету капиталистического блока. Есть одно сообщество, и это мировое сообщество возглавляет генеральный секретарь Объединенных Наций. Но если люди объединены политически, то на сегодняшний день их разделяет еще экономика. Мы знаем, что было три типа экономики на сегодняшний день. После 70-летнего соревнования социалистическая экономика потерпела поражение и верх одержала капиталистическая. И вот теперь, чтобы наши государства, другие государства соцблока довести до нормального уровня, потому что прежде чем человек не обут, не одет, с ним очень трудно разговаривать. Я помню, у нас в армии был старшина, он говорил так. Часто там приходили из училища молодые офицеры, у которых было очень много требований. Он говорил так, солдатам нужно прежде всего накормить, одеть, обуть, а потом с него спрашивать. На сегодняшний день, прежде чем спросить со всех людей, их тоже нужно накормить, обуть и одеть, чтобы не было этой вражды. И вот этим занимаются два мировых банка. Это Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Когда наши государства начали преобразование в экономике, нам нужны были деньги. Первой за деньгами пошла Польша. И вот что интересно, эти два банка, они ни к одному государству не принадлежат. Сделано это с определенной целью. Если мы пойдем к американцам, если мы пойдем к англичанам, то скажут, вот они потом над нами будут иметь определенную власть. И как-то вроде зазорно другого государства платить. Но эти два банка, они относятся к мировому сообществу, и у них деньги просить вроде бы и не зазорно. Первой за деньгами пошла Польша. Когда президент Польши Лех Валенса обратился с деньгами, они говорят так. Мы вам даем деньги, но на таких условиях. Для этого, для этого, для этого и для этого. Если вы с этой целью будете деньги использовать, вы их получаете. Если нет, тогда нет. Он посчитал это вмешательство в внутренние дела. Тогда ему сказали так. Это вы пришли к нам за деньгами, а не мы к вам. Если хотите деньги, исполняйте эти требования. Деваться некуда. Есть такая пословица, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Россия тоже вступила, все эти страны тоже вступили, но вступают в этот банк тоже при определенном условии. Каждое государство, которое вступает в банк, оно дает полный отчет. Во-первых, сколько людских ресурсов, интеллектуальных, то есть грамотных, обученных людей, профессионально обученных людей, сколько природных ископаемых, сколько запаса золота. Полностью все данные дает. А потом уже это государство принимает. И вот российское государство тоже поступило. Несколько недель тому назад приезжал представитель и проверял. Деньги, которые мировое сообщество дало нам, они пошли по назначению или нет? Если нет, кредитов больше не будет. И вот таким образом эти два банка на сегодняшний день, эти страны соцблока тоже вошли туда, они контролируют всю экономику на нашей планете Земля. Это не громко сказано. Вся экономика. Такие страны, как развивающая Латинская Америка, они полностью у них в долгах. Вы знаете, почему они спрашивают, сколько у вас всего есть? Они дают денег не больше, чем в каждом государстве есть имущество. Если это государство потом не способно отдать, они попадают в полную их кабалу и власть. И вот на сегодняшний день вся Латинская Америка у них полностью в долгах. Все, что они хотят, они должны делать. И таким образом, это есть второй рычаг, которым можно все человечество объединить, экономические, под эгидой двух мировых банков. Тогда стоит другой вопрос. Если людей теперь объединили политически, экономически, и ими уже можно править, всеми государствами, а вот религия. На Земле очень много религий. Из них ведущие – это христианство, буддизм, иудейство, магометанство, и синтоисты, кришнаиты, конфуцианы и так далее. Очень много таких религий, и все они между собой никак не стыкуются. Каждый считает других неправильным. И стоит вопрос, если человечество объединить, то в первую очередь, то есть не в последнюю очередь, нужно объединить их, этих людей, религиозно. То есть все религии нужно свести к одному, чтобы не было религиозной вражды. Это уже сделано. Организовано так называемое экуменическое движение, и в это экуменическое движение вошли все эти мировые религии. И они приняли такое решение. Вот есть много вопросов во всех религиях, которые, ну, друг другу соответствуют. Об этих мы будем говорить, о разногласиях мы не будем упоминать, чтобы не было разделения. За основу приняли учение кришнаитов. Каким образом? Кришнаиты говорят так. Есть только один Бог. Каждая вот из религий, которые я перечислил, они тоже говорят, есть действительно один Бог. Но кришнаиты говорят, что у Бога было много посланников. Это был Иисус Христос, это был и Магомед, это был и Конфуций, это был и Кришна, и так далее, и так далее. Все это посланники Бога. И через них человек может прийти к Богу. Вот на этом люди согласились. И на таком основании объединились, получилось экуменическое движение. Но кришнаиты говорят еще о том, будет еще один посланник. И это посланник самый главный, и этому посланнику теперь должны поклониться все. Если, допустим, христиане поклоняются только Иисусу Христу, а другим не считают обязательным, считают это лжеучением, а кришнаиты поклоняются только Кришне, разделяют, но вот этот посланник, который придет, ему должны будут поклониться все. И с этим соглашаются. Христиане ожидают пришествия Иисуса Христа, иудеи ожидают пришествия Мессии, те ожидают и так далее. И вот когда теперь этот человек придет, мировое сообщество готово, чтобы принять его за последнего посланника Бога, самого главного. И он сядет в храме, и все будут готовы ему поклониться. Это объединение на сегодняшний день происходит. В верхах оно уже произошло полностью, и теперь ведется работа, чтобы и всех-всех людей полностью объединить. На сегодняшний день все эти церкви, которые еще устояли от лжеучения, против них идут. Сперва была волна, это пятидесятничество, которое объединяло. Потом это харизматики и последний пауэр-евангелизм. Это волны, которые должны все те учения, те церкви, которые еще остались в вере, они должны их полностью сломить, довести до одного. На земле должно быть единое мнение, ожидание последнего посланника Бога. Он придет, он воссядет в храме, но это будет не посланник Бога, это будет антихрист. Подготовка для строительства храма уже ведется. И тогда стоит вопрос. Всех людей, которые живут на нашей планете Земля, разъединяет одно. Все люди получают разную информацию. Чтобы всех людей заставить вот так думать одинаково, нужно дать людям сперва одно образование, одинаковое, и одинаковая информация. Мы как-то были на Благовестии, это было в Калачском районе, там были собраны все преподаватели этого района, и после того, как мы с ними беседовали, к нам подошла одна женщина и говорит так. Вот когда нам сказали, что с нами будут беседовать верующие, у нас вот так вот все возмутилось. Вы сами понимаете, нас учили атеизму, мы учили атеизму, а теперь вот нам говорят, что есть Бог. То есть образование, оно дает людям определенный заряд и определенное направление мысли. Когда в свое время церковь была отлучена от школы и государства, то во многих странах мира преподавалось учение по теории Дарвина, то есть эволюционное учение, а не по Библии. В Америке к власти пришел президент Рональд Рейган, и один из его первых президентских указов было отменить учение по теории эволюции и начать преподавание происхождения мира по Библии. В этом году впервые в российском государстве тоже введено обучение в 5-6 классе Ветхому и Новому Завету. То есть теперь уже, если раньше полностью отрицалось весть о Боге и так далее. На сегодняшний день людям дают знание, есть Бог. Для чего? Когда Антихрист придет, люди должны уже иметь определенный настрой, чтобы к этому быть готовыми. Они должны принять его как Бога. На сегодняшний день в людям уже вкладывается мысль, такое сознание, что есть Бог. Ну, мы скажем, вот мы учимся в школе, ну, 8, 10, 15 лет, кто как, а потом все. Эти знания, которые получили, они забываются. И поэтому на первую роль выходит теперь еще и информация. Мы получаем информацию через прессу, то есть через газеты, журналы, через радио, через телевидение и через общение. И вот теперь стоит вопрос, какое средство информации выйдет теперь на первую роль, которое будет играть доминирующее значение. Из вас в этом году многие газеты подписали? Больше, чем в прошлом году или нет? Меньше, да? Действительно, в этом году намного меньше, чем в прошлом году, да? Значит, такое средство информации, как печать или пресса, она отходит на второй план. Радио вы много и часто слышите. Но здесь в основном люди, наверное, верующие, поэтому вопросы эти почти неуместны. Если спрашивать среди людей мирских, проводить такой опрос, радио тоже слушает мало. Общаются люди тоже очень мало в последнее время, и даже многие из пожилых людей говорят, вот после войны жили намного беднее, но общения было гораздо больше. Ходили в гости и так далее. На сегодняшний день на первое место вышло такое средство информации, как телевидение. Статистика говорит, что в среднем житель нашей планеты Земля в среднем проводит перед телевизором каждый день 5 часов. Если верующие его не смотрят, это не говорит о том, что его не смотрят все. В среднем человек проводит день 5 часов перед телевизором. Итак, что такое телевизор? Это благо или это зло? Сейчас мы на этом остановимся. Это единственное средство информации, через которое можно достигнуть человеке очень много. Итак, телевидение. Его же смотреть интересно, правда? Там показывают очень много интересного. Но самое первое в телевидении, что это делается, там показывают художественные фильмы. Документальных фильмов там показывают очень-очень мало. Это исключение в последнее время. Показывают еще некоторые последние известия и все. Остальное все идет в показ художественных фильмов. Художественные фильмы – это чистой воды вымысел. Больше, чем 90% – это обман. Какой-то писатель написал, сценарист поставил, оператор снял, и это есть полностью. Все люди, которые смотрят кино, они знают, что это неправда. Но они смотрят, они в это вживаются. Наверное, многие переживали, когда вот приходим на работу утром, и потом по утрам люди и говорят, вот вчера это было кино, вот он то сделал, он так сделал, а нужно было так сделать, да? То есть люди в этот образ вживаются, они даже не думают о том, что их вчера полтора часа обманывали. И знаете, это с какой целью делается? Чтобы человек привык к тому, что его обманывают. На сегодняшний день большинство жителей планеты Земля, они садятся смотреть телевизор, они даже не думают, что ее обманывают. Настолько они привыкли. А вот теперь смотрите. В нашей жизни бывают такие ситуации, когда один человек нам говорит неправду, и тогда мы говорим, от этого человека я никогда этого не ожидал. Бывает такое? А другой говорит, да он всегда врет. Что еще переживать на этом, да? Когда нам по телевидению будут давать, и сейчас дают, а потом будут еще давать недостоверную информацию, люди принимают это как должно. Этот всегда врет, ну я его и слушаю, я и соглашаюсь с этим все, да? Таким образом, человека привыкает к тому, приучает к тому, что через телевидение в него вкладывают обман. И он с этим соглашается и даже этому радуется. Посмотреть хороший фильм, чтобы его хорошо обманули. Это первое. Приучить человека тому, потому что Антихрист, он будет действовать ложью и обманом. Человечество должно быть приучено и быть привыкшим быть обманутым. Это одно. Наверное, многие слышали о том, что в последнее время врачи говорят, есть такая болезнь, как телемания. Есть наркомания, есть телемания. Болезнь, от которой человек бывает потом не свободен. Человек, который смотрит кино, телевизор, со временем он без него не может жить. У меня есть родственник, который живет в городе Омске, он приходит с работы, у него два телевизора в разных комнатах. Ему не нужно смотреть, он должен только сразу их включить обои, там немножко посмотреть другую комнату, там немножко посмотреть, они должны говорить, он без этого не может жить. Люди, которые на сегодняшний день смотрят телевизор, И вдруг у них аппарат сломался, и они очень сильно переживают. Они ищут возможности. Человек этой болезнью заболевает. То есть появилась тяга к этому. Он от этого не свободен. А Писание нам говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. А вот телевизор, он именно обладает человеком. Эта болезнь, констатируют врачи-психологи, телемания. Человек становится несвободным от этого. Раз он не свободен, раз он притягает к этому, в него можно вкладывать информацию. Потом другой вопрос. Через телевидение можно воздействовать на человека. Как вы считаете, можно нас воздействовать или нет? Многие скажут нет, да? А вот буквально года два тому назад или три тому назад люди смотрели на часы, потом брали банки или стаканы с водой и бежали к телевизору. Было такое? Весь Советский Союз ждал этого времени, когда они бежали к телевизору. Это что, было не воздействие на нас? Таким образом человека заставляли делать определенные действия, а потом говорили, ложитесь, закрывайте глаза и так далее, да? Так вот, воздействовать на человека. Потом еще одно. Через телевидение можно воздействовать на человека тайно. На Западе проводили такой эксперимент. Телевидение, оно действует следующим образом. 25 кадриков в секунду проецирует. Раз, и 25 кадриков таких прошло. Мы даже не замечаем между ними границу. Один из этих кадриков можно убрать, и ни один человек это даже не заметит. Брали такой эксперимент. Один кадрик заменили, и была такая надпись. Ты хочешь пить, я теперь не помню, или это было Кока-Кола, или апельсиновый сок. Но остановимся на апельсиновом соке. После этой передачи диктор обратился к телезрителям и сказал, если вы испытали что-то необычное до этого времени, напишите нам. Огромное число писем пришло. Мы испытали необычную жажду именно этого напитка. Некоторые даже во время просмотра этой передачи шли и искали этот напиток. Таким образом, человек даже и не знает, на него можно воздействовать и заставить его делать то или иное. И вот теперь такая ситуация. На людей таким образом воздействовать. Мы знаем о том, что через телевизор духи и злобы поднебесные глазами и языком Кашпировского вселились в очень многих людей. После того, как люди просмотрели эту серию лечения, если кто внимательно следил за прессой, в газетах было очень много сообщений, очень много людей попало в психбольницы. Именно из-за того, что через Кашпировского эти духи через телевизор вселились в людей. Как вы думаете, это страшно или нет? Люди смотрят телевизор, они входят в контакт с дьяволом, и этот дух, эти бесы в них входят. Я приведу такой пример. Мы были как-то в Казахстане на благовестии, это было в больнице, и к нам подошел один пожилой человек, и он говорит, скажите, что это такое? Моя дочь, она преподавательница истории, и вот она смотрела Кашпировского. И теперь, как только увидит его фотографию или услышит его имя, она тут же теряет сознание. Тогда я подхожу и, не дотрагиваясь до нее, вот где в области сердца, так вот рукой вожу, не дотрагиваясь. Рука моя сперва холодная, потом нагревает, сильнее, сильнее, становится горячей. Я так сжимаю, сбрасываю, и она приходит в себя. Потом у нее сильно болит голова. И я опять, не дотрагиваясь, рукой так вожу, рука нагревается, нагревается, становится горячей. Я сжимаю, сбрасываю. Все перестает. Мы спросили, а откуда вы знаете, что так можно делать? И он говорит, я читал книгу Джунна, и этот Джунна там написал, что так можно делать. Вот сатана изгоняет сатану, да? На время. Этот Кашпировский, он так на нее повлиял, только она его видит фотографии или слышит его имя, она теряет сознание. Это сделано через телевизор. Придет время, этих бесов будет все больше и больше вселять в людей. Вы думаете, это было напрасно сделано? Только-только была открыта возможность для проповеди Евангелия, и сразу же в телевизоре появился Кашпировский. Если кто внимательно об этом сидел, тот знает. Я вам расскажу историю одной женщины, вот где я работаю, зовут ее Галя. Я часто приглашаю на собрание. Она говорит, знаешь что, я создана для дьявола. Бог – это не для меня. Я говорю, Галя, как ты знаешь? Я знаю это потому, что только прихожу в собрание, я сразу засыпаю. Только открываю Библию, начинаю читать, я сразу засыпаю. Я не могу слушать Слово Божие, я не могу читать его. Я сразу засыпаю. Я знаю совершенно точно, я для дьявола. Написано. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Было время, она имела контакт, ну, с ворожеями и с гадателями. И она смотрела Кашпировского. На сегодняшний день она не может слушать Евангелие, не может читать Евангелие. И в ней дьявол вложил такую мысль, что она, для дьявола, она погибель. Это делается через телевидение. И когда теперь проповедуется Евангелие, во многих сатана уже вложил такие мысли, и во многих он уже этих бесов поселил, и люди уже не могут ни читать, ни слушать. И еще такой вопрос. Вот если сейчас к нам сюда вошел бы человек и сказал: «Я Иисус Христос», мы бы ему поклонились или нет? Как вы думаете? Никто бы не поклонился. На Западе, это было в Америке, проводили такой эксперимент. Собрали собрание верующих. Там были даже теологи, то есть людей, которые изучают Писание и проповедуют его. И вот была конференция. Им ничего не сказали. Но на одном из перерывов, когда все вышли на улицу подышать свежим воздухом, эти учредители конференции сделали следующее. Они на облаках высветили лазерным лучом изображение Иисуса Христа. Ну, как мы привыкли видеть его в детских картинах, в Библиях изображены, или же на иконах бывает изображают. Примерно такое изображение. А потом сделали немножко такую дымовую завесу, чтобы этот луч отражался, и стали это изображение опускать все ниже, ниже, ниже. Сперва эти люди стояли и наблюдали. Когда это изображение опустили до земли, они все ему поклонились. Книга Откровения, 13 глава, сказано о том, что будет вложен дух в образ зверя, что будет говорить и действовать так, чтобы каждый поклонялся. Это изображение зверя будет показано по телевидению. И все люди будут ему поклоняться. На сегодняшний день это можно. Часто говорят, а вот христианские радиопередачи, это же хорошо, это благо. Когда в прошлом году и позапрошлом году, наверное, 2 года подряд, показывали детям суперкнигу, то мы часто бывали в школах, и они спрашивали, а вот мультики, суперкнигу, это о Боге? Мультики. Что такое? Сказки? Правда? Они показывают истины библейские, но показывают их под видом мультиков. Все знают, что сказка – это ложь, но в ней есть намек, да? Если я смотрю сказку, значит, это точно неправда, это выдуманное. Так вот, библейских героев изобразили таким образом, и все это стало... Это было совершенно правильно написано в Библии. То, что написано в Библии, то там показали. Только это показали в таком изображении, что все это приняли как сказку. На сегодняшний день говорят, давайте будем смотреть телевизор, там нам показывают христианские радиопередачи, детям показывают, дети смотрят библейские истории, и они уходят с таким сознанием, мы посмотрели мультики. Вера в них будет или нет? Никогда. Если нам покажут хорошую христианскую радиопередачу, хорошую проповедь, но каждый 25-й кадрик будет заменен и будет сказано «не верь», какая бы горячая проповедь ни была произнесена, ни один человек не поверит, потому что это вкладывается в подсознание, и оно управляет человеком. Телевидение на сегодняшний день – это орудие сатаны. Если кто-то внимательно следил, на все газеты, на прессу цены подняли, на телеаппараты цены будут снижать. Президент Ельцин издал указ, чтобы некоторое количество военных спутников было переориентировано, и через них будет транслировать телепередачи. Чтобы не осталось ни одного села, ни одного дома, где бы не могли смотреть телепередачи. На сегодняшний день телевидение простое заменяется на кабельное. В каждом доме должно быть кабельное телевидение. Для чего? Если по простому телевидению мы получаем только информацию, то в кабельном телевидении будет получать и обратная информация. В определенных источниках будет совершенно точно знать, кто поклоняется этому изображению, а кто не поклоняется. Суд будет один. Умерщвлен. На сегодняшний день во всем мире эта подготовка ведется, но это вступит в действие, когда будет взята с земли Церковь Христова. И тогда Антихрист через эти орудия будет воздействовать. Я хотел бы дать добрый совет всем, кто смотрит телевизор. Будь то верующие, если такие еще, будь то неверующие. Если вы хотите, чтобы ваша вера не была разрушена, если вы хотите спасти ваши души, то бойтесь этот телевизор. Если вы равнодушны к вашей душе, тогда вопрос другой. Но если вы желаете спасения, тогда остерегайтесь, потому что через этот аппарат разрушается вера. Очень простым образом. Даже человек об этом и не будет подозревать. И еще тогда стоит вопрос. В Писании сказано, что книга Откровения, 17 глава, если мы говорим о всем человечестве, на сегодняшний день тогда эта информация будет уже общей. Если раньше мы знали, что информация была социалистическая, была капиталистическая и так далее, и мы жили в таком государстве, где мы были полностью закрыты, мы думали о том, что мы живем счастливее всех и лучше всех, строим самое лучшее общество, у нас самые лучшие правители, самый ум и так далее. Не буду долго перечислять, но у нас все было самое-самое лучшее. Однажды прекратили глушение радиостанции, открыли границы, пришла оттуда пресса, туда поехали люди, привезли оттуда одежду, пищу. На сегодняшний день, то, что нам говорили раньше, с этим никто не согласится. Если я не забуду, я привезу завтра журнал, я вам прочитаю некоторые слова, которые сказал один писатель. И вот на сегодняшний день это государство наше, как-то мне сказали, вот если вы об этом говорите, получается, что вы как будто придерживаетесь одной стороны и как будто бы на другое. Я буду занимать нейтральную точку, я хочу так сказать одно. Что делает информация? Бывший Советский Союз – это супердержава, которая могла несколько раз уничтожить весь земной шар, с которым не мог никто тягаться, правители которым диктовали всем другим государствам, потому что все боялись Третьей мировой войны. Это государство не изложило информация. Началось перестройки. Самое первое было что? Гласность. Людям дали правильную информацию, открыли глаза. На сегодняшний день все думают по-другому. И вот на сегодняшний день, чтобы человечество приготовить пришествие Антихриста, ему будет давать одну информацию. Поэтому при Организации Объединенных Наций создано такое сообщество, которое получило название ЮНЕСКО. Это сообщество, оно полностью берет под свой контроль, во-первых, все образование, всю культуру и всю информацию. И вот это теневое мировое правительство, оно хочет, чтобы все люди были готовы к пришествию Антихриста, чтобы его принять как Бога и как святыню, и они теперь начинают всем людям давать одинаковую информацию. Одинаковые. Все люди будут думать одинаково, потому что одинаково получают информацию. Часто мы читаем о том, как люди могут объединиться. Книга Откровения, 17 главе, сказывает о том, что восстанут 10 царей, которые будут одни мысли и намерения. Это еще по поводу образования. Разве такое может быть? На сегодняшний день все ведущие политики Запада и правители правительств, главы правительств, они получили одно образование. Два мировых университета, Гарвардский и Оксфордский. Они их окончили, их учили одинаковые. Одни преподаватели по одной программе, они оттуда вышли, в них уже было вложено определенное намерение мысли. Поэтому на сегодняшний день во всем мире такое объединение. Из России уже тоже поехали туда учиться. И если бы некоторых конфликтов не было, вот в этом году, в 90-м году, должно было уже произойти полное объединение Европы. Вся Европа должна была объединиться, должна быть единая денежная единица, евро-доллар и кью, единый европарламент и так далее, должны объединиться весь земной шар. Должно быть одно правительство. Все люди должны поклоняться одному человеку. И вот таким образом эта тайна беззакония на сегодня уже в действии. Остается немного времени, сколько мы не знаем, это Господь скрыл свои власти. Но как только Дух Святой будет взят, все это вступит в действие. Мы с вами уже много говорили сегодня. Это такая информация, которая есть люди, которые занимаются или говорят, есть политические обозреватели, есть экономические обозреватели, которые имеют очень много информации, они ее собирают, анализируют, делают определенные выводы. Мы этим просто сегодня воспользовались. Я думаю, для всех это не новость, потому что об этом все мы знаем. Просто иногда нужно немножко посмотреть, что делается на нашей планете Земля и как далеко человечество уже продвинулось. И мы читали события, которые Христос изрек, и что еще будет. Если Господь позволит, то мы завтра продолжим в это же время. Мы будем говорить о таких событиях, как отмена денег, потому что наступит время, что никто не сможет ни покупать, ни продавать. В таких событиях, как войны, слухи о войнах, голод, мор и землетрясения. Все Писание говорит нам о том, что если для всего человечества время подходит к концу. И часто люди задавались, ученики Иисуса Христа уже тогда спрашивали, когда будет кончина века и признак твоего пришествия, то мы должны знать совершенно точно, если Господь тогда еще время продлил, но каждый человек живет в последнее время, потому что дни и лет наши ограничены, и каждый из нас живет точно в последнее время. Больше времени, чем мы теперь живем, нам не будет дано. И мы еще будем говорить дальше о том, последнее время и для всего человечества. Бог призывает людей, призывает к вере, к покаянию, и каждому человеку Он эту возможность дает. Но дело...